Говорит Радио Свобода, в Москве 19 часов 7 минут.
Вы слушаете воскресный цикл передачи «Свободный день». У микрофона Алексей Кузнецов и Вероника Баде. За режиссерским пультом Наталья Флоринская.
Этот час мы начнем с передачи о русском языке от «А до Я», а в ней рассказ о новых употреблениях предлога «по». Программу подготовила Лили Пальвелева.
Затем рубрика «Моя неделя». В этом часе наш гость – доктор филологических наук Александр Гулин, ведущий научный сотрудник Института мировой литературы.
Далее программа Марьяны Арзумановой «Короткая история о любви». Ее герои – Сандра Боттичелли и Симонетта Веспуччи.
Во второй половине часа программа нашего парижского корреспондента Дмитрия Савицкого «9 минут джаза».
И в конце часа передача «События недели. Особый взгляд». В гостях у Радио Свобода писатель, историк Игорь Минутко.
Итак, примерно через 9 минут вы услышите рубрику «Моя неделя». Ну, а сейчас на волнах Радио Свобода от «А до Я» передача о русском языке. Слово Лили Пальверевой.
Подмечено, предлог «по» в последнее время стал захватывать все новые и новые сферы и области. Его употребляют там, где прежде были другие предлоги. И вот какие примеры приводит старший научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова Ирина Левантина.
Сейчас много употребления типа «концентрация вредных веществ, в частности по угарному газу, значительно превышает норму».
Еще есть такой жаргон правительственный: «заседали по газу»,
«заседали там, по газу», да.
«Посвёкли».
Или «долги по газу». Ведь долги раньше были за что-то, а теперь долги по газу. «Шаги по недопущению» — это уже почти стало привычным. «Заявление по боснийским сербам», «инициатива по Чечне» и так далее. Собственно говоря, лет уже 30 назад лингвисты стали замечать, что предлог «по» расширяет сферу своего употребления. Там, скажем, «долги за что-то», а вот предлог «по», он как бы такой малярной кистью, хлоп, и выражает в очень общем виде такое значение отношения к чему-то. Но иногда думают, что предлог «по» изменяется только в бюрократической речи. Не думаю, что это было бы возможно в речи бюрократов, если бы предлог «по» не был таким вот нестабильным и активным вообще в речи. Дело тут не в том, что и в живой речи начинают употребляться такие бюрократические выражения. Я, например, прочитала записи разговорной речи «а теперь давай по твоему пальто». То есть это как «заседали по свёкле». Это действительно такой канцелярит. Но ведь и в живой речи предлог «по» теперь часто употребляется шире, чем раньше. Я слышала такие выражения: «ну ты прям по дизайну». То есть здесь предлог «по», ну что он значит? Ну, имеешь какое-то отношение к дизайну, то есть такой специалист. Или «а я по кефирчику». Я сначала думала, что вот там по пивку, допустим, который часто можно услышать, имеет такое распределительное значение, то есть по кружечке пива каждому. Но все время слышу его с единственным числом: «а я по пивку» или «а я по кефирчику». Это значит что-то совсем другое, вовсе не распределительное.
Там еще есть глагол, который опускается: «давай по кефирчику вдарим».
Да, но вот во всяком случае здесь предлог «по» употребляется как-то так очень смело. Или вот, например, мне очень нравится, в ответ на фразу «а я по кефирчику» можно услышать «что по ЗОЖу прибивает». Фраза, в которой все непонятно. Ну, ЗОЖ, вы, может быть, знаете, что это здоровый образ жизни.
Нет, я не знаю, потому что я от него далека.
Есть даже такой журнал. А вот это замечательное «прибивает». Прибивает почему-то, то есть вот хочется чего-то, стремишься ты когда к чему-то, прибивает «по». Дело в том, что казалось, что всякие там «тосковать», «по» и так далее, вот подобные выражения, «по ком звонит колокол», казалось, что это жутко старомодное такое управление, что это скоро уйдет, что это совершенно книжный вот это «по» здесь, предлог «по» и непонятно с каким падежом и так далее. И вот мы видим, что наоборот, пожалуйста, появляется жаргонный глагол «прибивать» и хоп, с управлением предлогом «по». Совершенно удивительно, как активизировался предлог «по».
Ирина, если какие-то предлоги так значительно активизируются, это значит, что иные уходят в тень?
Да.
Ведь они же занимают чьё-то место.
Да, уходит в тень. Предлог «по», видимо, очень активизировался, потому что у него чрезвычайно абстрактное значение. и он заменяет разные другие более подробные предлоги. Тем самым
более
он приятен,
точные.
Да, которые более детально указывают вот вид отношений, а предлог по в очень общем виде указывает на это отношение. Поэтому он приятен таким носителям небрежной речи и доходит до совершенно удивительных вещей. Недавно я обнаружила косметический салон, который вообще и по своему названию совершенно изумительно называется он «Лакрима», то есть по латыни «слеза». То есть вот
зайдёшь и обрадаешься.
Да, без слез не взглянешь. Ну ладно, хорошо, авторы не знают, что такое латыни, видимо, небрежно относятся к языку, но дальше, если прочитать, что предлагают в этом салоне, то видно, что действительно у авторов отношения с русским языком довольно
специфические.
Значит, что же предлагают в нем человеку? Программа по телу в капсуле там какой-то. Уход по телу тоже в капсуле. Уход по лицу лакрима. Вы можете себе представить уход по лицу? Просто как поленом по лицу или съездить по лицу. Вот люди действительно не слышат, что по лицу воспринимается совершенно иначе. Но, по-видимому, там дело было так. Еще недавно говорили программа «Чего?» и «Уход зачем?». То есть у каждого из этих слов было свое управление. Ну, там программа роста, программа улучшения или уход за лицом, ухаживать за чем-то. Ну, вот про слово «ухаживать» надо действительно знать, что у него вот такое специфическое, ему именно присущее управление с такой конструкцией, с предлогом «за». Ухаживать за чем-то, который еще идет от глагола «ходить», «ходить за». Ну, вот образ там совершенно понятный. Но это все лишнее, это все не нужно. Это все смешивается, и вместо этого возникает программа по лицу и уход по лицу. То есть уже не важны подробности. А важно, в общем виде, указать отношения, и поэтому предлог «по» оказывается в этой ситуации незаменим. Но удивительно действительно, что люди не слышат, как звучит уход по телу в капсуле. Как будто человек садится в капсулу и быстро-быстро прям по телу уходит.
Куда-то.
Куда-то.
Да, Ирина, а вот существует широко распространенное теперь выражение «по-любому».
У меня есть про него соображение по поводу этого оборота. Конечно, он звучит довольно дико пока еще.
Но для меня очень дико.
И у многих людей вызывает страшное раздражение. Я думаю, что вот в отличие там от ухода по лицу, где появление этого выражения стало результатом такой небрежности и нежелания напрягаться, выражение «по-любому», сколько бы оно ни было социально чуждым и странным, имеет свои такие смысловые причины его возникновения. Дело в том, что в русском языке есть такая смысловая лакунка. У нас не хватает слова, которое в английском языке звучит как «anyway». Очень удобное слово. И после того, как говоришь по-английски, потом очень трудно по-русски обходиться без такого слова. Ну, по-русски можно там сказать «как бы то ни было» или что-нибудь в этом роде. И это отчасти по смыслу соответствует. Ну, во-первых, не совсем, но кроме того, это длинно, это тяжело, и это невозможно так использовать на каждом шагу. Это язык сломаешь. Я не хочу сказать, что те люди, которые стали говорить по-любому, они все такие знатоки английского языка и вот просто придумали оборот вместо слова «anyway». Я хочу сказать, что действительно в русском языке была тут такая небольшая дырочка смысловая. Вот не хватало такого смысла. Поэтому так и придумалось выражение «по-любому». Я его не люблю и не употребляю, но я понимаю, почему оно возникло.
Но разве не абсолютно точный синоним литературный во всяком случае?
Тоже ведь длинно. Целая история. И потом, если начать употреблять во всяком случае как слово «паразит», как вот употребляется «anyway» или как употребляется «по-любому», то это тоже будет звучать довольно дико.
Я-то имела в виду, когда употребляют «по-любому» не как слово «паразит», угу. А когда подчеркивают, что да, во всяком случае это и произойдет.
Нет, во всяком случае так не употребляется. Нельзя сказать «я во всяком случае приду». То есть по-любому, так сказать. В любом случае тут скорее надо сказать.
В любом случае. Я к чему это? По моему ощущению, вот этот вот дырочки нет. Существуют определенные обороты.
Они длинные. Они длинные.
Ну, мало ли. Ну, мало ли у нас длинных оборотов, которые успешно живут.
Значит, они не очень нужны. Нет, ну, я обхожусь тоже без слова «по-любому». Но я понимаю, почему понадобилось такое короткое и удобное слово вместо длинных и сложных оборотов, которые выражают нужный смысл.
Мне-то кажется, что здесь модель уже существующая спровоцировала возникновение «по-любому». Есть выражение «по-хорошему», «по-плохому».
Конечно.
И так далее. Целая, да, цепочка вот этих
наличие выражений. Модели является условием необходимым, но недостаточным. даже, может быть, не необходимым, но она создает возможность, наличие модели создает возможность для появления нового выражения, но само по себе не провоцирует его, а провоцирует возникновение каких-то языковых средств, смысловая необходимость выразить какую-то идею.
И все-таки подчеркнем, что большинство случаев, о которых мы сегодня говорили, не относятся к сфере литературного языка.
Пока еще.
Пока. А потом, может быть, и будут относиться.
Ну, может быть, и нет.
То есть, по мысли Ирины Левантиной, рассмотренные в этой передаче случаи являются всего лишь некими точками роста.
Лилия Парилева представила очередной выпуск своей программы «От А до Я».
По воскресеньям с вами Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, ведущие прессинга.
В нем не только самая свежая информация, анализ и размышления. В нем всегда спортсмены и тренеры мира с откровениями о жизни, о партнерах, о соперниках.
И говорим мы не только о спорте, ибо он неотделим от социальных, экономических, нравственных и национальных проблем.
Слушайте прессинг на волнах Радио Свобода в воскресенье в 22.07, в понедельник в 3.07 и 10.07 по московскому времени.
Воскресный цикл «Радио Свобода. Свободный день» продолжает рубрика «Моя неделя». В этом части у нас в гостях доктор филологических наук Александр Гулин, ведущий научный сотрудник Института мировой литературы.
Александр Вадимович, рискну предположить, что одним из самых ярких впечатлений недели для вас стал просмотр новой экранизации «Войны и мир» Толстого. Вряд ли вы могли пропустить такое событие. Вот хотелось бы узнать ваше мнение об этом фильме.
Да вы знаете, я не могу сказать, что это одно из самых ярких впечатлений. Уж никак не получается самое яркое. Тургенев в свое время, обращаясь, кстати, к иностранцу, в письме к Гюставу Флоберу, сказал о «Войне и мире» вот что. Это великий роман великого писателя, и это подлинная Россия. Ну вот что получилось. Собрались кинематографисты из 6 стран, назвали свой проект «Война и мир», а в итоге, кажется, нет ни «Войны и мира», ни Толстого, ни подлинной России. Это как бы провал абсолютный. Так вот смотришь и постоянно испытываешь чувство неловкости, даже стыда за все происходящее. Во-первых, жалко актеров. Даже талантливые актеры все равно заложники той нелепой ситуации, которую образовали создатели проекта. Это результат попытки перенести великий русский роман на язык мыльной оперы. Смешно, порой даже очень смешно. Тут недоразумения, сменяющие друг друга, порой просто уморительные.
Вам не показалось, простите, что сюжетные перемены, которые допустили авторы фильма, они все направлены на примитивное упрощение толстовских идей?
Ну да, естественно, это так и происходит. Конечно, это постоянное снижение произведения Толстого. Конечно, для нас забавного здесь очень много. Начиная с сюжета, где князь Андрей заставляет Анатолия Курагина жениться на соблазненной тем девице. Я уж не говорю про Элен, которая умирает от дурной болезни. Конечно, а что, она же дурная женщина, и от хорошей болезни, естественно, умереть не может.
Зато финал очень оптимистичный. Старый граф Ростов остался в живых. Соню пристроили замуж за Денисова. Это серьезно?
Ну, зрителя надо же чем-то порадовать. Конечно, вся эта пошлость и глупость, я могу насчитать несколько эпизодов в этом фильме, где создатели, конечно, стремились приблизиться к роману. Это, пожалуй, смерть старого князя Болконского. Если бы вслед за этим не появлялась такая вот примитивная интерпретация богучаровского бунта, когда там чуть ли не на честь княжны Марии мужики покушаются. Конечно, пошлости, глупости, этого много. Это только лишний раз напоминает нам, какого масштаба художественным достоянием мы обладаем.
Доктор филологических наук Александр Гулин, ведущий научный сотрудник Института мировой литературы, гость рубрики «Моя неделя». Алексей, а вы, стало быть, смотрите новый сериал, и каково ваше отношение к нему?
Я бы сказал, слава богу, я его уже посмотрел, потому что он завершился. Почему-то вот счел долгом посмотреть, и не могу сказать, что не без интереса, потому что такие сюжетные перестановки, такие перемены, отчасти о них я уже сказал в беседе с доктором Александром Гулиным, это как какая-то катастрофа филологическая, литературная, художественная. Не хочется обсуждать актерские работы и режиссерскую работу, но в целом это такое упрощение Толстого, сведение его до уровня мыльной оперы или такого сериала. А фраза недели лично для меня была фраза Андрея Болконского при знакомстве с Наташей Ростовой, которая, устав от танцев, сняла туфельки, и он спросил ее таким тоном поручика Ржевского: «Туфельки жмут».
Замечательно.
Это было потрясающе. Да.
Ну что ж, воскресный цикл «Радио Свобода. Свободный день» продолжает программа Марьяны Разумановой «Короткие истории о любви». «Истории о любви» Сандро Боттичелли и Симонетта Веспуччи.
Симонетта – высокая, гибкая, с длинной шеей, большими темными глазами и маленьким, чуть сдернутым носиком. Предметом особой зависти всех флорентийских дам были ее белокурые волосы, которые не нужно было золотить, то есть натирать всевозможными снадобьями и часами выдерживать на палящем солнце. Каких только сравнений не навыдумывали поэты, воспевая красоту Симонетты.
Симонетта Веспуччи, урожденная Катанео, приехала во Флоренцию из Порто-Венеры на Лигурийском побережье. Флоренция времен правления Медичи была городом рыцарских турниров, маскарадов, праздничных шествий. Иметь даму сердца и поклоняться ей правильно, модно, необходимо. Симонетта вскружила голову многим. Судьбе было угодно сотворить из нее легенду. Хотя, как предполагает автор, вышедший в серии «Жизнь замечательных людей» книги Боттичелли Станислав Зарницкий, никакими особыми талантами она не обладала, а была всего лишь взбалмошной и самовлюбленной супругой флорентийского купца. Анджело Полицано так писал о ней.
«Она бела и в белое одета, убор на ней цветами и травой расписан, кудри золотого цвета, чело венчают робкою волной. Улыбка лета — добрая примета, никто, ничто ей не грозит бедой. В ней кротость величавая царицы, но гром затихнет, вскинь она ресницы».
«28 января 1475 года состоялся рыцарский турнир, к которому готовилась вся Флоренция. На площади Санта-Кроче главным героем долгожданного зрелища стал младший брат Лоренцо Великолепного Джулиано Медичи. Его прекрасной дамой была Симонетта Веспуччи. На Виа Ларго все готово к балу. Среди приглашенных художник, живший по соседству с супругами Веспуччи, Сандро Боттичелли. Из книги Станислава Зарницкого «Боттичелли».
От внимания завистников не ускользнуло, что он, как и многие, пялит глаза на прекрасную соседку. Положа руку на сердце, можно было признать, что был такой грех. Что он был бы за живописец, если бы его не привлекала красота во всех ее проявлениях? Но то, что считалось позволительным для других, для ремесленников, было запретным плодом и побуждало здравомыслящих людей сомневаться, да в здравом ли уме этот возомнивший о себе сын кожевника. Как бы то ни было, в женских образах Сандра все чаще можно было встретить черты Симонетты. И он подпал под ее чарой, и он стал считать, что в ней воплотился идеал красоты.
Боттичелли становится свидетелем романа Симонетты Веспуччи и Джулиано Медичи, который длится 2 года. В апреле 1476 года она умирает от чахотки. Ее оплакивает вся Флоренция. Лоренцо Медичи посвящает Симонетте такие строки.
«Разве было бы удивительно, если бы душа той прекраснейшей дамы превратилась в эту новую планету или соединилась с ней? Если так, то что же дивиться ее великолепию? Ее красота в жизни была великой радостью наших глаз. Пусть же утешит нас теперь ее далекое сияние. И если наши глаза слабы и слепы для этого блеска, то помолимся Богу или ее духу, чтобы он даровал им силу, и чтобы мы, без ущерба для зрения, могли созерцать ее».
Джулиано Медичи пережил свою возлюбленную ровно на 2 года. Он был убит в результате заговора в 1478 году.
Его смерть стала новым потрясением для Сандро Боттичелли из книги Павла Муратова «Образы Италии».
Когда Симонетта приехала во Флоренцию, Боттичелли было 25 лет. Он только что исполнил первую работу, доверенную ему торговой палатой. В год смерти Джулиано он был сложившимся известным автором. На глазах Симонетты и Джулиано родился гений Боттичелли, и оттого, быть может, эта молодая женщина и этот божественный юноша были для него самыми близкими и дорогими людьми. Его искусство полно сперва их образами, потом памятью о них.
Если собрать все картины, на которых присутствует лик Симонетты Веспуччи, получится превосходное собрание живописи. Считается, что Симонетта с момента знакомства с Боттичелли была образом всех его Мадонн и Венер. Более того, самое знаменитое полотно Боттичелли «Рождение Венеры» было написано спустя 9 лет после кончины Симонетты. Как надо было любить и вдохновенно, верно помнить ее черты. Что на создании шедевра художника всегда вдохновляет любовь, общеизвестно и неоспоримо. Нет никаких документальных свидетельств того, что Симонетту Веспуччи и Сандро Боттичелли связывали более чем дружеские отношения. Все, что мы знаем об их жизни, это скорее опровергает. Однако в истории остались, конечно же, художник и его муза. Они куда известнее, чем пара Симонетта Джулиано.
Мы не знаем жизни Сандро Боттичелли и никогда не узнаем ту женщину, которую он любил. Но зная любовь Симонетты и Джулиано, зная его картины, мы знаем его любовь. Павел Муратов.
Легенда о возродившейся и рано ушедшей Венере преодолела века. Не в последнюю очередь потому, что некий живописец, живший по соседству, нашел в ней идеал красоты. Станислав Зарницкий.
История о любви Симонетты Веспуччи и Сандро Боттичелли.
Программу «Короткая история о любви» представила моя коллега Марьяна Арзуманова.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных событиях. В Петербурге милиция активно изымает агитационные бюллетени к оппозиционному маршу несогласных 25 ноября. Задержаны 3 активиста Объединенного гражданского фронта. Распространявшие эти материалы, сообщила лидер петербургского отделения фронта Ольга Курносова. По ее словам, за распространение газет, приуроченных к маршу, была задержана даже пенсионерка. В Керченском проливе из-за шторма, который бушует в Черном море, терпят бедствия несколько судов. В порту «Кавказ» разломился пополам танкер «Волга-нефть», груженный мазутом. В море вылилось более 1000 тонн топлива. Днем в этом же порту затонули 3 сухогруза «Серый». С якоря сорвало баржу, на которой находится более 3000 тонн мазута. В порту «Новороссийск» на мель сели 2 иностранных корабля. На севере Ирака в ходе антитеррористической операции взяты в плен более 200 повстанцев и 3 связных аль-Каида. Как сообщило командование США, операция с участием иракских и американских войск уже неделю идет сразу в 4 северных провинциях Ирака. Западные лидеры приветствуют обещание президента Пакистана провести всеобщие выборы до 9 января. Госсекретарь США Кондолиза Райс назвала решение Первеза Мушаррафом шагом в правильном направлении, одновременно призвав его как можно скорее отменить в Пакистане чрезвычайное положение. Власти Грузии обещают, что предстоящие 5 января президентские выборы будут демократичными. Спикер парламента Нино Бурджанадзе заявила, что будет сделано все возможное для равноправного участия оппозиции в предвыборной кампании. Греческая береговая охрана спасла в море около 300 нелегальных иммигрантов. Грузовое судно под турецким флагом, на борту которого находилось 275 человек, включая десятки женщин и детей, потерпело бедствие у юго-западного побережья Греции.
На волнах Радио Свобода мы продолжаем воскресный цикл передач «Свободный день», который ведут Алексей Кузнецов и Вероника Баде. Примерно через 10 минут в нашем цикле программы «События недели. Особый взгляд» у нас в гостях писатель-историк Игорь Минутко. А сейчас предлагаем вашему вниманию передачу нашего парижского корреспондента Дмитрия Савицкого «9 минут джаза».
Где бы вы ни были, на чем бы, включая походные MP3-плееры, вы нас не слушали, добро пожаловать на свингующие частоты свободы. В эфире 9 минут джаза и ваш ДС. О чем пойдет разговор? О соблазне быть классикой. Джазовой классикой, но это решает время. Нет, вот этой классикой. Интерпретация первой части реминорного концерта Иоанна Себастьяна Баха американцам Эдди Саудом, французам итальянских кровей Стефаном Граппелли и бельгийцам кровей цыганских Джанго Рейнхардом. Запись была сделана в Париже 70 лет назад, 25 ноября 1937 года. Соблазн быть классикой в мире джаза изначально выражался в двух направлениях. В первом случае это джазовые импровизации на темы европейской классической музыки. Причем зародились они рано, в конце 20-х, начале 30-х годов. Вот как звучит Клод Дебюсси в исполнении оркестра «Артишо».
dispense with formality. Come to me in my reverie.
My reverie, моя мечта, Клода Дебюсси. Оркестр кларнетиста Арти Шо в нью-йоркском отеле «Линкольн», ноябрь 1938 года, вокал Эллен Хорест. Во втором случае джаз и классика сочетались иным образом. Джаз пытался завлечь, приспособить классическое звучание и музыкантов классической школы к типично джазовым темам. Это называлось джазом со скрипками, и по диапазону могло разниться от сиропно-карамельной адаптации джазового стандарта до великолепного диска Билли Холидей «With Strings» с симфоническим оркестром и до теоретически обоснованного слияния джаза и классики, ставшего третьим течением. Но это отдельная тема, ограничимся сегодня европейской классикой в исполнении джазменов. Вот совершенно удивительная интерпретация секстетом контрабасиста Джона Керби шопеновского вальса номер один в ре-бемоль, опус 64. Минутный вальсик Фредерика Шопена, секстет Джона Керби с Чарли Шейверсом на трубе, Бастером Бейли на кларнете, Расселом Прокопом на альт-саксофоне, Билли Кайлом на фортепиано, Керби, само собой, на контрабасе и О'Нейлом Спенсером на ударных. Нью-Йорк, 19 мая 1939 года. Синкопированная классика незамедлительно была объявлена музыкантами классической школы скандалом и варварством. Остроумнейший и язвительный музыкальный критик Николай Слонимский писал в 1918 году, что пьеска Шопена, превращенная в слащавую бродвейскую песенку, вызывает откровенные рвотные позывы. Главным преступником в этом варварском бизнесе был тромбонист Томми Дорси, который аранжировал для своего оркестра в 1937 году изрядную часть классического репертуара. За ним в бой ринулись оркестры Гленна Миллера, Ларри Клинтона, Арти Шо, Клода Сорнхилла, Лестера Лес Брауна, Чарли Барнетта, Джимми Лансфорда и, само собой, Бенни Гудмана. Отметим белые оркестры. Узнаваемый кларнет Бенни Гудмана, правившего Иоганна Себастьяна гулять по Пятому авеню. Импровизация Гудмана на одну из легко опознаваемых тем Баха. Нью-Йорк, декабрь 1938 года. Я вернусь к теме, джазируя классику «Jazzing the Classics» на следующей неделе. Тема эта полна чудесных курьезов. Напомню, двойной альбом «Jazzing the Classics» вышел в 2003 году на фирме Sega Jazz. Подкаст «9 минут джаза» прописан на сайте свободанews.ru. До следующего уикенда. Au revoir, чао, bye-bye.
Вы слушали программу Дмитрия Савицкого «9 минут джаза».
И мы продолжаем воскресный цикл радио «Свобода. Свободный день». Сейчас в эфире программа «События недели. Особый взгляд». Рядом с нами в студии радио «Свобода» писатель, историк Игорь Минутко. Игорь Александрович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Сейчас Алексей Кузнецов познакомит нас с кратким обзором важнейших событий недели.
31 человек погиб при пожаре в доме престарелых в Тульской области. В Керченском проливе из-за шторма, который бушует в Черном море, терпят бедствие 7 судов. В Москве прошло прощание с Игорем Моисеевым. Создатель и руководитель ансамбля народного танца скончался 2 ноября на 102 году жизни. С 2008 года все контакты по телефону и электронной почте в Германии будут фиксироваться правоохранительными органами. Сведения будут храниться в течение 6 месяцев и будут доступны следственным органам всех уровней. В Тбилиси произошли столкновения полиции с участниками митинга оппозиции. Президент Грузии Михаил Саакашвили объявил чрезвычайное положение сроком на 15 дней, обвинил российские спецслужбы в подрывной деятельности. Из Москвы был отозван грузинский посол. Союз журналистов России протестовал решение суда о временном закрытии Дома журналистов в Москве. Генеральный секретарь Союза Игорь Яковенко заявил, что закрытие Дом Журов в связи с претензиями к пожарной безопасности здания на самом деле имеет политическую подоплеку. Верховный суд Швейцарии принял решение досрочно освободить россиянина Виталия Калоева, осужденного за убийство авиадиспетчера компании «Скайгайд». Власти Пакистана освободили из-под домашнего ареста лидера оппозиции Беназир Бхутто. Президент страны Перевез Мушарраф пообещал провести парламентские выборы не позднее 15 февраля и уйти с поста главнокомандующего. В нескольких российских городах изъят тираж агитационной газеты партии «Союз правых сил». В Милане сотрудники театра «Ла Скала» объявили забастовку с требованием повышения зарплаты и изменения графика работы. По одному из российских телеканалов была показана экранизация романа Льва Толстого «Война и мир», снятая режиссером Робертом Дорнхелмом. В Праге была пресечена попытка неонацистов провести демонстрацию в честь «Ночи хрустальных ножей» 1938 года, когда в Германии было сожжено и разрушено 267 синагог и арестовано около 30 тысяч евреев.
Мой коллега Алексей Кузнецов представил краткий обзор важнейших событий недели.
Я забыл только еще одно событие. «Зенит» стал чемпионом России по футболу. Чемпионат завершился сегодня.
8-800-200-22-12, телефон нашего прямого эфира. Позвонив по нему, можно ответить на вопрос, какое событие недели вы считаете самым важным. И тот же вопрос нашему гостю, Игорь Минутко. Прошу вас, Игорь Александрович.
Что, я должен выбрать главное событие?
Главное событие или события, которые представляют вам
наиболее важные. Не то, чтобы вы должны, но мы вам предлагаем.
А можете, если не выбрать. Ну, давайте мы начнем вот с того, как у вас поставлены здесь вопросы. Вот о трагедии в Тульской области, о пожаре вот в доме престарелых. Это, как это ни печально, становится практикой и уже несколько лет. И говорит только об одном, что, увы, мы живем в том государстве, в котором старость и старые люди, и особенно совершенно беспомощные, в общем-то, обуза для государства. Можно свалить на то, что там проводку. В принципе, это какая-то постоянная тенденция, которая говорит о неблагополучии просто в нашем обществе. Власти, на мой взгляд, просто как бы относятся к этим людям как к балласту. Не везде, наверное, и не все, но это в этом просматривается. Вот когда-то в одной книге я прочел, по-моему, испанского писателя, не помню, как называется книга, потом это стало банальной, эта фраза: вот счастливо или более-менее полноценно то государство, в котором счастливо живут дети и старики. К сожалению, мы живем в государстве, в котором несчастливы старики, но и с детьми тоже не все благополучно.
Не так давно была серия пожаров в детских домах, если помните, года 2-1.5 назад. Сейчас вот тоже не первый случай с пожарами в домах престарелых. То есть это, по-вашему, некая тенденция, выражающая отношение к наименее, что ли, слабообеспеченным и слабозащищенным жителям?
Алексей, вы знаете, может быть, это не то, что уж такая вот целенаправленная, что ли, тенденция, но она выявлена в целом отношением вот к этим категориям людей. И, может быть, не то, что кто-то ставит эту цель, но это некое просто, ну, не знаю, бедствие, которое само по себе быть не может.
В нескольких российских городах изъят тираж агитационной газеты партии «Союз правых сил». Как вы оцениваете это событие? И в целом, как вы оцениваете текущую предвыборную ситуацию, предвыборную кампанию?
Ой, Господи. Вот 2 дня назад в ЦДЛ как раз была встреча с представителями правых сил, и вот Никита Седых сказал, что...
Белых, простите.
Сказал, что мы чувствуем, что просто объявлена война. Это не предвыборная кампания, а это война с нами. Я не думаю, что уж так много надо сил тем, кто сейчас у власти, чтобы, так сказать, было им плохо, вот нашим левым, и Союзу правых сил, и Яблоку, собственно говоря, две партии. Это говорит о том, что власти... Вообще, под предвыборная кампания ее нет. Все же ясно, кто придет к власти, как получится. Я только знаю одно, что все равно все те люди, которые в нашей стране исповедуют либерально-демократический взгляд, придерживаются их, для кого надежда вот эти маленькие и уже сейчас почти разбитые партии, хотя все-таки есть еще силы, мы должны прийти на выборы и за них проголосовать. Если говорить просто о моей позиции, хотя я знаю, что это... Ну, просто мы должны продемонстрировать это, что, ну, мы есть.
А что касается выборов следующих, президентских, у вас есть какие-то соображения на этот счет? Будет ли кто-то... Ну, я не хочу сказать, конкурировать с Владимиром Путиным. Неясна ситуация вообще с третьим сроком, и хотя сам Владимир Путин заявил, что это, что его не будет. Но вот здесь какие-то у вас могут быть свои соображения?
Ну, во-первых, вы знаете, что наш президент непредсказуем, и все может произойти. Все может произойти. Но есть только единственная какая-то надежда, что все-таки накануне или там, ну, когда начнется вот уже предвыборная кампания президента, все те люди, которые не согласны с современным режимом и с тем, кто, ну, не то, что там уж его свергать, а прийти демократическим путем к другой какой-то системе, у нас должен быть единый кандидат. Все пойти на компромиссы, на что угодно, другого пути, хотя попытки это все изменить у нас нет. Я просто надеюсь, что, так сказать, вот этот фланг правых, левых, сейчас как у нас это детка смешалось, найдет силы в себе, все люди, все маленькие партии, которые объединятся и выдвинут своего кандидата. Есть кого выдвинуть. Но я не имею права выдвигать, я бы выдвинул.
У нас есть звонок, Николай из Брянской области. Добрый вечер.
Всем добрый вечер.
Здравствуйте.
Главным событием недели считаю 90-летие Великой Октябрьской социалистической революции. Уж хотя бы потому, что в передачах всех российских и антироссийских, так сказать, радиостанций этому уделялось очень большое внимание. Не буду говорить об отношении к этому празднику различных политических сил. Оно различное, но хотя бы в том, что все его отметили, говорит о величии этой даты.
Игорь Александрович, ваше отношение к этой дате?
Я считаю эту дату трагической датой в российской истории и в мировой истории. Я чувствую, что это говорит очень пожилой человек, и я уважаю его взгляды на это. И каждый имеет право быть, ну, он человек свободный. Но это не праздник. Это тризна. И неужели вот тот человек, который сейчас с нами разговаривает, он не знает о том, что случилось с Россией за эти годы, хотя бы по численности населения и потому, сколько уничтожено невинных людей. И в принципе, я вообще считаю, что революция, любая революция, это не путь к прогрессу. Но уж если она свершилась, то люди должны жить хорошо. Это миф, которые сейчас распространяют большевики, вот наши современные. Вот мне в метро всучили такую бумажку «Октябрьский прорыв», с чем идет коммунистическая партия России вот на эти выборы. Вот там все ложь, как будто рай у нас был, оказывается, и только на нас все и смотрели. Это большое-большое, увы, заблуждение. Но мы его преодолеем, наверное, не в этом поколении, не в следующем. Это еще долго-долго будет миф о Великом Октябре.
Сейчас, ну, отчасти с революционными событиями связывают события в Грузии, хотя, на мой взгляд, там пока ничего революционного не произошло. Тем не менее, были волнения, был разгон оппозиции с применением спецсредств, как говорится. Но вот сейчас обещают власти Грузии, что 5 января президентские выборы будут демократичными, что чрезвычайное положение будет отменено в ближайшее время. На ваш взгляд, как эту ситуацию можно оценивать?
Мы в Грузии наблюдаем естественный демократический процесс. Грузия, в отличие от многих бывших советских республик, наиболее продвинутая страна в этом отношении. И как бы ни сейчас не заощрялись, вот как бы на Михаила Саакашвили не выливали эту грязь. Вообще, вот это ужасное, то, что у нас идет на Грузию такой накат, только с одной стороны. Просто мне кажется, что мы будем скоро очень себя несимпатично чувствовать. Вообще не надо вмешиваться уж так рьяно в дела самостоятельно. Грузины сами разберутся. Но надо только иметь в виду, в Грузии нет ни противников, то есть, как бы тут правильно сказать, русский народ и грузинский народ, и народы России, мы никогда не поссоримся. История все здесь поставит на место. В Грузии реакция на нашу политику, которая была, вот мы захлебнулись в этом антигрузинском потоке, который был в прошлом году. Стыдно все это. И Грузия нам отвечает на это только одно. Там нет про российских партий, сил. Там не о чем спорить. Они сами все разберутся. И будет очень печально, вернее так, очень неловко будут себя некоторые чувствовать, когда на следующих выборах они опять увидят президентом Грузии Михаила Саакашвили.
Еще одно событие недели – это закрытие дома журналистов в Москве. Оно вызвало широкую реакцию в прессе. По мнению генерального секретаря Союза журналистов Игоря Яковенко, то, что произошло, связано с тем, что там собирались представители оппозиции. Вы согласны с такой точки зрения?
Я с этой точки зрения абсолютно согласен. А что тут еще прокомментировать? Закрыто, ну, вот это обычный прием. Пришли пожарники, что-то нашли, закрывается дом. Или там какой-то, не знаю что, театр. Разокрывается как раз на период выборов и подготовка к президентским выборам. Все понятно, потому что не хотят они, это так легко все закрыть. Все равно те люди, которые будут собирались там, найдут места. Это просто власть показывает, во-первых, свой цинизм, а во-вторых, свое определенное бессилие.
Давайте попробуем еще поговорить о таких, скажем, более... А, вот у нас есть звонок. Михаил из Москвы. Михаил, здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаем вас.
Ну, я уже говорил о том, что Грузия была прокоррумпирована еще при советской власти на уровне современной России за счет фруктов, за счет побережья и так далее, и так далее. И, по моему мнению, Саакашвили взял на себя роль витязя в тигровой шкуре. Чтобы преодолеть коррупцию. В России никто не знает, какие радикальные меры он предпринял против чиновничества, милиции и ГАИ, насквозь прокоррумпированных. Поэтому, так сказать, нужно оценивать оппозицию и в этом аспекте. Я думаю, что это играет очень большую роль.
Я полностью согласен с этой точки зрения.
Ну что ж, спасибо. Напоминаю, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. Я хотел перед звонком напомнить о том, что о событиях в Праге, где была пресечена попытка провести марш в честь ночи хрустальных ножей 1938 года в Германии. Неонацизм довольно серьезно сейчас заявляет о себе, вот как выясняется, не только в России, но и во вполне благополучной Чехии. Отчего так происходит? Ведь вроде бы в Чехии не должно было быть таких выступлений, по крайней мере, по тому, что мы знаем.
Вы знаете, Алексей, по-моему, вот всплеск антисемитизма, как правило, всегда происходит, когда неспокойно не только в какой-то отдельной стране, а в мире. Ведь это же, ну, такая банальная фраза «евреи виноваты», и вот когда вот в одной стране, в другой не так. Всплеск не то, это не всплеск, это уже большая-большая волна по всему миру. Я думаю, человечество устоит, но, наверное, пока оно живет, это будет всегда, к сожалению.
По одному из российских телеканалов была показана экранизация романа Льва Толстого «Война и мир», снятая режиссером Робертом Дорнхелмом. Вы видели этот фильм, Игорь Александрович?
Я бы хотел его полностью посмотреть, но просто у меня не получилось, я видел две серии.
Но все же, вот насколько принципиальными выглядят сценарные переработки романа, которые вызвали довольно резкую критику в России?
Я, правда, не читал, вот я еще не видел этой критики. Но знаете что, я скажу так. Вот предположим, что люди, которые никогда не читали «Войну и мир», или просто которые любят смотреть сериалы вот мыльных опер, вот эта картина с этой точки зрения, она интересна, ее можно смотреть, любопытно. любовной коллизии, и американский конец, когда все, все счастливы, все хорошо. Мария вдруг становится Марией. Ее женят, оказывается. Вообще все хорошо. Собственно говоря, это такой развлекательный фильм, но к которому Лев Николаевич Толстой не имеет никакого отношения. Оттуда вынута главная душа. Вот этого все остальное, там вся эта мощнейшая толстовская философия истории. Вот этот это глыба, это невероятная... Вообще, это очень трудная экранизация. И вообще, вот такая русская классика, как Достоевский, Толстой, ну, много, еще несколько имен. Правда, Чехов очень... Это особое что-то такое странное есть, что его и легко, не то что легко, но его можно всем талантливым людям и в кино, и на театре с ним работать. А тут просто это очень не под силу, по-моему. Это и нашим-то не всем под силу. То есть это очень чисто русский такой материал гигантский для кино. И, ну, хорошо, ну, теперь вот школьники посмотрят, они будут читать «Войну и мир».
И будут знать «Войну и мир» совсем не ту, которую писал Толстой.
Даже сюжет не тот.
Сюжет, измененные сюжетные ходы, по-моему, это такое тяжелое упрощение, которое резко вообще... Ну, не побоюсь этого слова, кастрирует «Войну и мир», лучше бы, конечно, не показывать.
Но если уж так, знаете, ставит вопрос, хорошо это или плохо, это плохо. Этого делать нельзя.
Ну что ж, Игорь Александрович, спасибо вам большое. В программе «Радио Свобода. События недели». Особый взгляд участвовал писатель, историк Игорь Минутко.
А мы на этом завершаем на волнах «Радио Свобода» цикл воскресных передач «Свободный день». В Москве, Праге, Париже, Лондоне и во многих других городах над ним работали журналисты русской службы «Радио Свобода». Продюсеры Наталья Флоринская и Дмитрий Налитов, инженер эфира Юрий Семенков, координатор Марина Стауны, ведущие Вероника Баде и Алексей Кузнецов. До встречи в следующее воскресенье.
18 ноября на волнах «Радио Свобода» очередной цикл передач «Свободный день». Как обычно, с 2 до 8 вечера.
Ну а сейчас, через 8 минут после выпуска новостей, повтор программы «Лицом к лицу». В гостях у «Радио Свобода» член Совета Федерации, представитель от Алтайского краевого совета народных депутатов Владимир Германенко. Ведет программу Владимир Бабурин. Следующий ее повтор в понедельник в 4 утра.
Всего вам самого доброго, удачной недели. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах «Свободы».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно. Елизавета II открыла новую сессию парламента в 56-й раз за...
Фарс, который сопровождает действия грузинского руководства, сейчас очевиден для всех.
В 9 городах Литвы учителя будут проводить отдельные акции протеста.
Возможности беспрепятственного и широкого наблюдения обеспечиваются не чисто...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир «Радио Свобода».